Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной морской политике, член комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Борис Сорокин. Вопросы будут задавать Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в этой студии Борис Аркадьевич, поэтому я очень коротко, буквально три пункта биографии. Во-первых, с днем рождения вас, только что прошедшим, родился Борис Аркадьевич 5 июня 1947 года. Закончил в Петропавловске-Камчатском мореходное училище, затем Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства. До своей нынешней должности в Совете Федерации возглавлял открытое акционерное общество «Океан Рыбфлот» в качестве генерального директора. Ну вот на этом я, пожалуй, остановлюсь.
Да, можно добавить там, что... Как бы до генерального директора бывает же назначена эта должность. Начинал я свою трудовую профессию матросом, штурманом, капитан-директором, руководил экспедициями, а уже потом генеральный директор.
Знаете, обязательно, вот я думаю, что это будет все-таки главная тема, национальная морская политика, рыба, крабы и все такое прочее. Но так как сейчас очень много говорят о том, как же все-таки будут дальше формировать Совет Федерации, не могу не воспользоваться тем, что еще один сенатор здесь в нашей студии, и задать первый вопрос все-таки о Совете Федерации. Как вы видите будущий выбор? Вот вы знаете, готовясь к программе, просто вот прошелся по списку Совета, причем не по алфавиту, а так, наугад. И таких людей, как вы, которые родились в своем крае и представляют его, пока значительное меньшинство. Но я, правда, не весь список прошел, может быть, я ошибаюсь. Слава богу, наверное, не большинство и таких вот бывших, например, спортсменов, которые прославились тем, что на карте не смогли найти регион, который будут представлять. Есть еще одна категория – это бывшие губернаторы. Вот, пожалуй, вот этот вопрос я вам и задам. Как вы относитесь к тому, что Совет Федерации становится таким местом для предоставления теплого кресла для отставленных губернаторов? Последний самый яркий пример – это господин Строев. Я хочу напомнить нашим слушателям, что сменивший его на посту губернатора господин Александр Козлов заявил, что Строев должен вернуть государству все, что раздал в чужие руки. И когда Строева в марте утверждали сенатором от Орловской области, губернатор говорил, что все замечательно, все в порядке. Мы говорим, ну как же так-то? А он говорит, а мы заключили с господином Строевым договор, соглашение, по которому Строев в обмен на назначение в Совет Федерации будут способствовать возвращению отчужденных активов. Что ж это такое-то?
Ну, вот, как бы, наверное, потому что, как вы сказали, что я являюсь вот аборигеном, то есть с той территории, от которой и пришел, мне сложно понимать механизм, и я, естественно, не могу с ним согласиться, что вот губернаторы, которые отстранены там, комментировать не будем по каким причинам и так далее. Наверное, не потому, что совсем эффективно они только по возрасту работали, приходят в Совет Федерации. Естественно, что если брать положительный момент, то жизненный багаж Строева, его, наверное, нам он всем понятен, и как второй председатель Совета Федерации, и как губернатор, и как хозяйственник, все это есть. Но в какой мере оно сегодня может быть использовано в Совете Федерации, и вот это я затрудняюсь ответить.
Фарук Фарда, газета «Навидерус», Афганистан, пожалуйста.
Я хочу узнать, чтобы какие проблемы, в общем-то, вы на этом деле решаете в вашем комитете?
Ну вот я хочу вам сказать, что я сейчас к вам пришел прямо с парламентских слушаний, которые проходят в Совете Федерации, в комитете по северам и коренным малочисленным народностям. Вы понимаете, что проблемы севера большие у России, и государство сегодня на это обращает большое внимание, но в один день их не решить. Так что вот как бы это членом комитета этого я являюсь по северам и коренным малочисленным народностям и зампредседателя комиссии по морской национальной политике, где возглавляю подкомитет по мировому океану. Конечно, очень интересные проблемы, очень обширные, но вот я просто сразу хочу сказать, очень приятно, когда решаешь. Я по жизни производственник. И вот, придя в Совет Федерации, самым сложным, наверное, для меня было понять, насколько быстро. Планов громадье, понятно, что не все законы работают, понятно, что многие надо отменять многие уже недееспособные акты, подакты там и так далее. Я понимаю, что это сразу не сделаешь, но эффективность работы, вот это для меня главное, то есть видеть результат. А то, что вы спросили, как бы проблем больше, чем радостей, когда добиваюсь того, чего хотел увидеть в законе, который вышел.
Можно чуть конкретно рассказывать об этом?
Конкретный пример, я так понимаю,
да,
привести?
Да.
Ну, конкретный пример я могу привести, когда разрабатывался закон, вот если говорить о рыбе по биржам. Он виделся, что приход на бирже всего российского рыбного бизнеса должен быть обязательным. Это, естественно, ну как можно вот в рыночной экономике сказать сегодня рыбаку, всю рыбу вези в Россию через биржу, которая тебе назначит цену. Конечно, этого нельзя было делать. И вот, скажу вам, очень сложно было изменить слово на слово. Обязаны на слово могут. И сегодня прописано законом слово «могут» по биржам. Так что вот такая радость.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной морской политике и член комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Борис Сорокин. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус», и обозреватель журнала «Раша» Профайл Дмитрий Бабич. Дим, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, поскольку вы всю жизнь связаны с рыболовством, да, и вот новый, так сказать, главный человек по рыболовству у нас, Андрей Крайний, сейчас ставит такую задачу – увеличить долю рыбы в рационе россиян, не могли бы вы сказать, вот какую долю сейчас составляет рыба в нынешнем рационе, может быть, есть такие уже данные, и есть ли надежда ее увеличить? И в этой связи вот такой вопрос. В советское время меня всегда удивляло. За границей приезжаешь в портовый город, да, где море есть, там всегда рыбные рестораны, там все-все-все-все есть. А у нас вот в советское время, скорее в Москве вы нашли бы рыбный ресторан, чем в некоторых даже портовых городах. Наверное, сейчас эта ситуация изменилась, но есть ли надежда, что рыба дойдет и до отдаленных уголков России?
Безусловно, сегодня эта ситуация, так как я представляю Камчатский край в Совете Федерации, являюсь сенатором от Камчатского края, я вам могу сказать по всему Дальнему Востоку, что количество таких ресторанов у нас достаточно. Любой кухни, японской, корейской, китайской, и морепродуктов тоже достаточно. Наверное, другой вопрос. Вот много проблем с ее доставкой, с ценовой политикой, с переработкой глубокой, с тем интересом, который, например, если доставлять куда-то там, где, ну, просто она никогда не была, если приморские районы брать видом традиционного объекта пищи и сказать «кушайте рыбу». Хотя, вот вы сказали, в советское время. В советское время в любой деревне, в любом магазине можно видеть было такую рыбу, как минтай и хек. А уж покупали или нет, и ели или нет, это другой вопрос. Относились к рыбе по-разному. Например, минтаем и хеком кормили кошек. А потом мы узнаем, что это самая полезная, одна из самых полезных, наполненных белком и так далее, другими полезными, и причем добываемая в океане, это не выращенная искусственно, не аква, неизвестно, чем ее кормят. То есть это дикая рыба. Дикая, наверное, вы знаете, что везде на Западе очень ценится, и у нее другая цена. То есть, как бы все приходит. Все приходит, но я хочу сказать то, что заявляет... мы, наверное, максималисты. Мы хотим, иногда строим иллюзии, что это будет завтра. И немножко это беда. Потому что мы загоняем себя в теоретический тупик, а за нами не идут реалии. Поэтому вот в части рыбы, конечно, Андрей Анатольевич стране рассказал очень много нового и интересного. Но как за этим успевает рыбная отрасль?
Андрей Анатольевич...
Бывший журналист. И военный, между прочим. Андрей Антонович Крайний.
Крайний, нынешний, да? Глава Госкомрыболовства.
Да, нынешний глава Госкомрыболовства. До этого он возглавлял Калининградский морской рыбный порт.
Вот вы сказали, что ментаем и хеком кормили кошек, а я вспомнил, что я, когда был маленький, то я со своим котом делил ледяную рыбу. Вот мама всегда не знала, как нам ее поделить. Она покупала для кота, а я ее безумно любил.
Очень вкусная.
Потом с этой рыбой случилась замечательная история с одной моей знакомой. У нее отец служил во Владивостоке. Она приехала к нему в гости. Он говорит: ну что тебе купить? Выбирай. Он говорит: пап, купи ледяной. Ну, не позорь меня, дочка. А сейчас зайдите в магазин. Она самая дорогая. Почему?
Ну, во-первых, если понимать то время и это, все совершенно по-другому смотрится. Сейчас все считается в рынке. Ледяная рыба добывается в Индийском океане. Посчитайте, если отсюда отправить судно, дойдет туда, как это, какая экономика будет конечного результата ее появления на рынке через посредничество там тех, кто ее покупает и доставляет. Транспортная составляющая и так далее.
Да нет, это я все понимаю. Единственное, что я не понимаю, в советское время ее в том же Индийском океане ловили. Зачем, если и кошек кормили? Вот не могу понять.
А тогда было, в общем-то, другой подход политики. Все было дешево. Относительно.
На самом деле, это такой не очень серьезный вопрос. Хотя, знаете, если посмотреть, сколько стоит ледяная рыба, то, может быть, он даже и вполне даже серьезный.
Давайте говорить так. Мы вообще воспринимаем рыбу по-другому. Рыба во всем мире стоит, то есть так, где ее любят и едят, дороже мяса.
Дороже мяса, безусловно.
А у нас мясо дороже рыбы. Давайте привыкать к обратному, и рыбак будет жить лучше.
Да нет, уже потихонечку привыкаем, что хорошая рыба...
Рыбаку-то надо с чего-то развиваться.
Вот, ну хорошо, будем тот вопрос все-таки считать не очень серьезным, несмотря на цену, в том числе ледяной рыбы. В декабре прошлого года Совет Федерации принял федеральный закон о внесении изменений в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Я вот его перед программой перечитал. Понял, что мне нужен переводчик просто. Вот важный пункт, что вводятся новые трактовки таких понятий, как рыболовство, рыбное хозяйство, уловы водных биоресурсов, товарное рыболовство.
Переведите, пожалуйста. Ну, вы понимаете, рыболовство и рыбоводство — это разные вещи. Рыбоводство — это значит аква, оно в искусственных, а рыболовство — это море и океан.
Раньше не разделялось.
Раньше не разделялось. Mm-hmm. Именно это. Рыбопромысловое судно. Надо дать тоже расширенное понятие, что рыбопромысловое судно к рыбопромысловым относятся и те транспорта, которые принимают рыбную продукцию, и те процессоры, которые не добывают, но обрабатывают. То есть вот это вот расширено. Возвращено, ну это было 19 поправок, возвращено такое понятие в закон о рыболовстве, как прибрежное рыболовство. Это то, что, будучи президентом на Госсовете в Астрахани, озвучил Путин, что те, кто морские вот субъекты, они должны развиваться за счет прибрежной переработки инфраструктуры этих субъектов. Ну и вот как бы начали в эту сторону поворачивать хотя бы закон. А за ним, наверное, уже экономическая составляющая.
Полгода прошло с тех пор, как Совет Федерации эти поправки принял. Причем, это я для слушателей скажу, вы это, конечно, знаете, что многие из них были инициированы законодательным собранием именно Камчатского края. Вот конкретно рыбаки Камчатского края что-то почувствовали? Стало лучше, стало легче, стало, может быть, больше денег?
Безусловно. Не, ну сразу больше денег не бывает. А вот то, что почувствовали, во-первых, что... Но вы же понимаете, что как бы делая благими намерениями, услан путь, так сказать, не всегда туда, куда надо. Поэтому создавая, ставя основной целью вот, для себя вернуть понятие «прибрежное рыболовство», его, конечно, по ходу закона до финала разбавили многими другими, не совсем хорошими вещами. Вот, например, что прибрежное рыболовство, да, есть, но отдай всю рыбу на берег. А готов ли берег? То есть надо же, это же вопрос-то времени. Надо построить заводы, подготовить, то есть по ходу готовить берег, но и процессор должен обрабатывать параллельно. Вот это мы сейчас дорабатываем, чтобы как бы это было законно. Оно сразу вдруг стало незаконным. То есть одним компаниям, которые чисто береговые, стало это удобным, но они не могут проглотить тот кусок, который им выделили. А другие компании, у которых есть и береговая переработка, и флот, и процессоры, которые на плаву перерабатывают, это тот же завод, но на воде. Для них немножко нужно приводить закон. То есть, как бы изначально закон нормально, но его шлифовать надо. Так как мы говорим, что большим прорывом было вообще принятие в 2004 году закона о рыболовстве, его не было. А вот теперь он дополняется поправками по ходу осмысливания. И, наверное, потом какой-то уже блок новый, когда изменится все, и изменится психология и рыбака, и руководство страны, то будет выработан конечный.
Фарук Фарда.
Да, я хочу по поводу этого бизнеса рыбы. Например, говорят, что это мафиозная система. Я бы не стал так сказать грубо, что это мафиозная система. Но какие-то монополистические системы идут на руках 3-4 человека все рыбы, которые не могут все люди пользоваться этот бизнес в Россию. А почему так? И второй вопрос, почему не можно за границу для рынок найти для рыбы, российские рыбы? Например, Афганистан готов для этого, чтобы там моря нету, и много людей даже не привык кушать рыбу. Ну, маленький можно из Пакистана перевозить, и невкусный, совсем невкусный. А можно российский там даже производительные места сделать, китайцев придут сюда, сделают, а почему близкая Россия это не может сделать?
Наверное, слово «мафия» уникальное, но применить его можно везде и всюду, и в любой стране. Когда начался, наверное, многие захлебнулись тем количеством кислорода и демократии, которое хлынуло сразу после того, как перестал существовать Советский Союз. И люди не все понимали, чем кто должен заниматься. Когда у банкира появлялись свободные деньги, он куда? Может суда купить, может рыбу начать ловить. То есть все шло в становлении. На данный момент я хочу сказать, что все образовалось. Все прошло, тот передел, всякие колебания и так далее. И не существует, есть свободный рынок, любой человек может, ты имеешь деньги, ты можешь купить рыбный участок для ловли там рыбы, озеро, имеешь деньги, покупай флот, лови в море, в океане рыбу, это и никто не запрещается, никаких гонений нет. Это если так быстро на это отвечать, не углубляясь. Второй вопрос, что почему рыба не... Как раз я же вот в том понятии биржа, что всю рыбу на российский берег, и сказал, что очень много рыбы, больше рыбы идет на экспорт, потому что российский берег не готов брать эту рыбу. Поэтому вопрос цены, это же рынок. Афганистан дает прекрасную цену, рыба поедет в Афганистан. Это рынок. Рыба сегодня едет в Китай, рыба едет в Европу, смотря какая рыба. Китаю нужна будем так образно говорить, болванка, с которой они делают глубокую переработку, это тот же минтай, просто обезглавленный и шкеренный, без внутренностей. А они уже на своих заводах, давая работу своим, так сказать, своему населению, делают ее, фасуют в коробочке, делают филе, и уже выходит она на российский рынок возвратом совершенно по другой цене. И вот это, конечно, надо сейчас переворачивать. Вот в таком виде надо возвращать. Но для этого надо российский берег готовить. То есть строить заводы глубокой переработки, готовить порты, готовить транспортную составляющую, ибо основная рыба России – это Дальний Восток. Если озвучено, что автомобили обнулят тарифы доставки на Дальний Восток, то дай бог, чтобы такое было озвучено по рыбе, что везите вглубь России – и все пойдет, но тарифы тоже обнулите. Дайте определенную свободу, потому что в рынке нельзя заставить идти вот сюда. А в рынке, если это нормально, то предприятие может жить, нормально соображая, строя свой бизнес. Один хорошо торгует, он развивается, плохо, он падает, и тот, кто хорошо может строить свой бизнес, он покупает это предприятие, расширяется, укрупняется. У нас есть в стране очень много примеров знаковых, крупных предприятий. Так что, если я ответил, если есть дополнительно, я дополню.
Дима, вы успеете задать вопрос, а отвечать уже Борис Аркадьевич будет после новостей.
Ну, вопрос будет по северам, чтобы не зацикливаться на рыбе. Сейчас вот прямо, если верить нашему правительству, идет буквально гонка за контроль над Арктикой. Да, посылают туда комиссии, решаются военные вопросы. Канада тоже вступила в эту гонку, их премьер-министр едет по своим погранпостам в Арктике. А ведь, в общем-то, в условиях Крайнего Севера необходимо сотрудничество, потому что любое место в Арктике требует огромных инвестиций, чтобы там люди вообще могли как-то жить. Вот вам не кажется, что мы слишком много уделяем внимания соперничеству в Арктике и не так много сотрудничеству?
Вопрос задан, ответ прозвучит через несколько минут. Я напомню, что в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». И в нашей студии сегодня заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной морской политике и член комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Борис Сорокин. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile», и Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидеров». После объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Главные новости коротко. Россия в ближайшие десятилетия планирует увеличить свою долю на мировом рынке зерна до 20% и довести объемы экспорта зерновых до 50 миллионов тонн. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник на Всемирном зерновом форуме в Петербурге. В Ингушетии при обстреле милицейского патруля сегодня один милиционер погиб и еще один ранен. Нападавшим удалось скрыться. На Украине лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович заявил, что президент Украины должен избираться всенародно. Это заявление противоречит одному из главных условий создания новой парламентской коалиции в Верховной Раде с участием партии регионов и блока Юлии Тимошенко. Ранее сообщалось, что стороны считают необходимым отдать парламенту право избирать президента. На северо-западе Пакистана ополчение, сформированное местными жителями, атаковало позиции талибов в отместку за недавний теракт. По сообщениям из горного района Верхний Дир, ополченцы напали в субботу на опорные пункты талибов в соседнем районе Догдара, убив по меньшей мере 4 боевиков. В пятницу смертник привел в действие взрывное устройство в мечети в Верхнем Дире, убив более 30 человек. В столице Сомали, Могадишо, в результате вооруженного нападения погиб директор местной радиостанции, другой журналист был ранен. Хасан Мохаммед Осман уже пятый журналист и второй сотрудник радио «Шабель», погибший с начала этого года в Сомали, где боевики ведут войну против правительства. В Перу, в провинции Амазонас, сведен комендантский час и усилены полицейские подразделения после ожесточенных столкновений сил безопасности с коренным населением. В Ливане сегодня парламентские выборы. Главные соперники – коалиция большинства во главе с суннитским политиком Саадом Аль-Харири и шиитское движение «Хезболлах». Блок Саада Аль-Харири поддерживает США, «Хезболлах» пользуется поддержкой Сирии и Ирана. В Сочи сегодня открывается 20-й юбилейный кинофестиваль «Кинотавр».
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной морской политике, член комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Борис Сорокин. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерос», и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Раша Профайл». Его вопрос прозвучал перед новостями. Я курю. Коротко его сформулируя, проблемы Севера. Почему сейчас в этих проблемах больше соперничества, чем сотрудничества? Вадим, правильно?
Да, соперничество с Канадой, с Норвегией,
замечательно.
США.
Борис Аркадьевич, пожалуйста, вам слово.
Ну вот как бы это, наверное, немножко не так. Это традиционно. Давайте не будем брать, называть Север, взять любое. И вот почему-то мы начинаем соперничество, потом, когда заходим в тупик, мы говорим, что необходимо сотрудничество, какой-то консенсус, взаимопонимание и выработка взаимных, и это же везде. И вы понимаете сейчас, и я немножко отвлекусь, и проблема двадцатки, почему собрались, потому что катастрофа, от нее никуда, надо договариваться, надо понимать, что не может одна валюта паразитировать и быть резервной, надо что-то создавать. Вот так же Север вдруг с всеобщим потеплением, с тем, что рисуют ученые, что завтра там пальмы будут цвести, например, все сразу, как же так, это же значит недра. Безусловно, давайте быстро делить и чтобы максимум обладать граничащие территории, не только. Туда же смотрят и Корея, туда же смотрит и Китай, туда же смотрит и Япония. Как вступить в это? А почему это достояние всех землян? Можно по-разному этот вопрос поставить. А в целом, если разумно, надо, во-первых, четко определить, например, не 200-мильные, как есть в пространстве в морском вот такое понятие.
200-мильная зона.
Зона. Ага. А вот я бы хотел назвать, что есть юридическое понятие граница. Водная граница, сухопутная, но граница, а не зона. Зона, это она может туда-сюда гулять, и вот тогда мы будем спорить бесконечно. То есть сейчас этот процесс идет, и никто его, наверное, кто-то определенные круги пытаются ускорить, но я думаю, что он будет идти своей дорогой, и он будет, и никто не будет принимать решения, будет собираться, рассуждать, потому что мир достаточно уже по всем вопросам наломал копий, и эти завалы приходится разбирать с ущербом для каждого государства. Вот так и в северных, безусловно, это позиция России, так как у нас очень большая площадь границы именно в том районе. Это вопросы и Канады, и Америки, и Норвегии, и многих государств. Конечно, вопрос серьезный, и я думаю, что достаточно мы становимся, наверное, жизнь и природные условия, и экономика нас заставляет становиться другими, искать не какие-то, где раздор, а как достигать взаимных понятийных, всем приемлемых решений.
Я хочу опять вернуться к закону о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Изменения, которые в него были внесены в декабре Советом Федерации, предполагали изменения и в Кодекс торгового мореплавания, и в налоговый, и в таможенный кодекс, и в федеральный закон о континентальном шельфе. Закон написан для российских рыбаков и прочих граждан Российской Федерации, которые занимаются рыболовным промыслом. Поможет ли это как-нибудь, например, бороться с браконьерством на Дальнем Востоке? Вот такая очень вкусная штука, как камчатский краб, который просто хищнически совершенно вылавливается всеми, кому не лень. Вот можно я вот тогда такую параллель проведу? Я был в Новой Шотландии, в Канаде, где вылавливают канадского лобстера. Он почти такой же вкусный, как канадский краб. До революции в России назывался омаром на французский манер. Бизнес построен очень интересно. Бизнес старый и семейный. Лицензия переходит из поколения в поколение. Если вдруг семья по каким-то причинам больше не может заниматься этим бизнесом, то государство его забирает. И, в общем, получить новую лицензию практически невозможно. Когда я спросил про браконьерство, то сказали, ты с ума сошел, уже голову просто оторвут, потому что это частный бизнес, никто не сунется, все боятся. Я говорю, неужели никаких проблем нет? Он говорит, в Канаде нет. Контрабанда есть. Вот посмотрите, поезжайте в Соединенные Штаты и посмотрите, сколько стоит лобстер, например, в магазине на Манхэттене или в Нью-Джерси. А потом потрудитесь потратить полчаса, приехать на Кеннел-стрит, где Чайна-таун, и купить там того же самого лобстера в 3-4 раза дешевле. Потому что контрабандный. Но, тем не менее, не могу сказать, что проблема совсем решена, но проблем значительно меньше, чем на российском Дальнем Востоке.
Вот я бы хотел начать с конца.
С Чайна-тауна?
То, что сказано, но есть проблемы контрабанды и так далее. Я полагаю, браконьерства не будет тогда, когда граничащие государства договорятся, чтобы несанкционированная рыба и морепродукты не принимались другой стороной. Это мы пытаемся сделать с Японией, как бы каждый год договариваемся, тем не менее, того же краба, незаконное количество на японском рынке не уменьшается. И когда мы подсчитываем, сколько общедопустимый улов, выделенный краба официально, и сколько пришло в Японию, Южную Корею, то это совсем другие цифры. Значит, надо создать механизм, договоренность, надо создать общий механизм контроля. Ну, работает же во всем мире Интерпол и так далее. Почему в рыбном бизнесе не создать, чтобы можно было и нашим присутствовать на контроле, когда сюда приходят в Японию разгружаться и учитывать всю продукцию проходить. То есть вначале надо исключить условия для такого бизнеса, как браконьерство. А, в общем-то, что я вам хочу сказать, если так смотреть по-государственному, и то, что я пытаюсь сегодня донести на самый верхний уровень государственной власти, что, к сожалению, пока и глава Федерального агентства по рыболовству, и высшее руководство страны не желает услышать, что во всем мире рыбная отрасль дотируемая. И когда на самом высоком уровне была цена нефти до 140 долларов, выше 140 долларов, рыбаку никто понимал. А вот не помогал. А в тот момент рыбак был, он входил в Минсельхоз, то есть в Министерство сельского хозяйства. И вот там работали такие механизмы, трактористу во время посевной какая-то часть затраченного топлива компенсируется. Рыбак жил сам по себе. И, во-первых, для вас не секрет, что чиновничо-бюрократический механизм все алчней, и все это концентрируется где? Не на Камчатке, а в Москве. Отсюда идут запросы, рыбак дай, тогда получишь. Все больше создаются таких законов, чему вот мы пытаемся противостоять, которая, чтобы оформить то-то, 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 надо оббежать кучу ведомств, получить кучу справок, сертификатов, сделать кучу анализов, только тогда все это будет. То есть откуда вам взять эти деньги? Это же деньги не заложишь в бюджет компании. Вот и стараются выживать.
А вот вам не кажется, например, ну вот вы большой сторонник принятия единого сельскохозяйственного налога, да, которого для рыбаков так и нет.
Нет, он есть. Он есть.
Но он странный какой-то. Вот он
странный. Я вам скажу, что могу сказать, что я видел и что получили.
А тут вот вы говорили об алчности чиновников. А вот вам не кажется, что они просто живут еще каким-то прошлым веком? Потому что, ну, не секрет, что хлебное было это рыбное место председателю Госкома рыболовства. И когда, помните, занял его как-то один отставленный глава Дальневосточного региона?
Знаю, знаю.
И это тогда...
господин Ноздратенко.
Ну, вот вы с ним судиться будете, это вы фамилию назвали.
Нет, ну, занял, это же факт.
И, ну, теперь мне трудно сформулировать вопрос просто, как вы назвали фамилию.
Ну, я теперь буду думать, что ответить.
Как бы мне теперь поаккуратнее его сказать-то? И было там много не по закону, а скорее по понятиям. А вот чиновники до сих пор от этого отвыкнуть не могут. Может, так?
Ну, я не хотел бы акцентировать вот на именно на рыбе. Проблема коррупции, как и в каждой стране, в России дошла высшей точки кипения, и поэтому, наверное, президент это и возвысил, и возглавил эту борьбу, и антикоррупционные законы вырабатываются, они тяжелые, сложные, нам очень сложно изменить психологию, но ее надо менять. А все начинается с чиновничьего беспредела.
И им же все заканчивается.
Им же все заканчивается. То есть, как быть... Это вопрос риторический. Наверное, мы сейчас и находимся в этом поиске на всех уровнях власти. Но, наверное, быть у каждого в голове свой кризис. И начинать надо с себя.
Боюсь, что и что делать, вопрос тоже в данный момент риторический. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной морской политике и член комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Борис Сорокин. Вопросы задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навидерус» и обозреватель журнала «Раша» Профайл Дмитрий Бабич. Фарук Фарда, пожалуйста.
Я хочу про рыбную икру что-то спрашивать. Почему эта рыбная икра очень-очень дорога в Россию, особенно в Россию, и производство российское? Я точно говорю, 80% россияне не могут купить эту икру. И еще поделка, я не знаю, я никогда не попробовал, меня не позволял кармана, я когда в магазине вижу такие цены, никогда не купил.
А вы какую имеете в виду,
вот черный или красный? Черный и красный, да. Особенно черный. 20 лет живу в России, один раз купил икра. И, во-первых, один раз хотел куда-то послать в Афганистан, и кто-то заказал. Купил два штука банка маленький, а сам продавцу до кассы со мной пришел и там сказал, вот это икра, это человек, такие-то. Я не понял, о чем они разговаривали, были какие-то проблемы, может быть, есть так. Я это купил и отправил в Афганистан. А для меня это большой вопрос и очень важный вопрос, почему так?
Ну, во-первых, вот как бы здесь правильно было. Надо разделить, какая икра и почему она недоступна. Я с удовольствием ем икру ментая. Пробойную, она в баночках продается. Рекомендую попробовать.
Ментая.
Да. Очень вкусная икра ледяной рыбы. Это другие цены. Щучья икра. А вот мы ведем разговор о том, что принято считать шедевром, это икра лососевых рыб и осетровая икра, красная и черная. А еще самая ценная икра морского ежа. И вот этот промысел, он тоже у нас на Дальнем Востоке как бы... Немножко он неправильный, потому что мы сами... То количество не перерабатываем, достойной цены не даем. И вот все это идет, то, о чем мы ранее говорили, идет на японский рынок. Почему? Если брать цену ее на Камчатке, в приморских регионах, она, конечно, другая, чем в Москве. Теперь есть, так сказать, продукт брендовый, то есть предприятий знаковых, и икра, произведенная, добытая незаконным путем. Ее делают в антисанитарных условиях, неизвестно где, и эту икру тоже покупают и привозят сюда. Вот как бы отследить, что икра еще и правильная? Вот это уже другой вопрос. Ну, а в целом, я полагаю, вот то, о чем я ранее говорил, что это вот те, кто ее покупают, а покупают в основном с центральных регионов, а центральная у нас это Московская и Ленинградская области. И здесь идет ее переработка, потому что ее привозят сюда как соленую в готовом виде, так и мороженую. И я могу технологически долго вам рассказывать, потому что специалист в этих вопросах. С мороженой это медленная раздефростация, и делают с нее слабосоленую, она намного вкуснее. На месте. И не надо у той же определенный срок хранения, у готовой соленой. А здесь лежит она на холодильнике. Надо, требует торговля столько. Сделали, выпустили. Это другого качества икра. Так что, как бы вопрос сложный, ложится все. И тот, кто купил ее на Камчатке, он на нее положит все, пока довезет до Москвы. И ту же транспортную составляющую, и те затраты, а ее надо вывозить из Камчатки самолетами. Значит, это уже другая цена, правильно? Если она мороженая, значит, ее надо здесь перерабатывать. Это заводы, это персонал, это технология, которую надо менять, это технологические линии, все, которое должно следовать за рынком, если это в самом деле хороший бизнесмен. А можно делать совершенно неприемлемых кустарных и санитарных условиях. Это тоже будет называться икрой.
Помните, как Остап Бендер создавал союз меча и орала, и, обращаясь к собравшимся, говорил: вы здесь все неплохо живете, кушайте икру, черную, а некоторые даже красную. То есть в 20-е годы красная икра, так как далеко было везти, была значительно дороже, я говорю уже, как было до революции, чем черная. С черной икрой, если говорить о том, что было до революции, такой пример могу привести. Когда с бурлаками заключали договор, то там особо отмечалось, чтобы черной икрой и белой рыбой кормить не чаще одного раза в неделю. Вот до какого состояния нужно было довести Волгу и Каспийское море, чтобы цены на черную икру и осетрину подскочили до таких небес? И она стала дороже, чем икра, которую тащат сюда, в центр, с Дальнего Востока.
Я согласен, вот Волга, Азовское, Каспийское море, но вы же знаете, что тоже и Азовское море, это не является только российским, и если мы говорим о браконьерстве, так оно международное, истребляют ее все, потому что как есть спрос, рынок требует, ее предоставляют, а так как черную икру рынок требует, но официально сегодня на нее запрет. То есть все, что продается на рынке, если покупаете в Москве, то это покупка из-под полы, она не санкционирована государством, и государство за это не отвечает. Есть официальный запрет. То же самое происходит и на дальневосточных реках, куда идет на нерест лососевая порода рыб. Точно так же она истребляется, и не только российским рыбаком. А на подходах, так как у нее есть свои пути миграции, и японскими, и корейскими. Ну, и вы знаете такую вещь, наверное, вот в последнее время слышалось. И то, опять же, как бы по инициативе Камчатского законодательного собрания, чтобы запретить дрифтерный лов. До конца мы не смогли этого добиться. А если увидеть фильмы, снятые, насколько это страшное явление, это вот...
Это... Прости, пожалуйста, я немецкий знаю, поэтому я понимаю, что такое дрифтерный лов. Поясните для слушателей.
для слушателей. Это когда это идет, вот, например, на нерест лосось, он идет в поверхностных слоях водных. Там выставляются сети. Сеть соединяется с сетью, и вот так одно судно может выставить сетей на расстояние от 30 до 50 километров. Одно судно. А таких судов работает, ну, грубо 60, 70, 80. Посчитайте, как все эти пути перекрываются. В Камчатские реки приходит рыба. Я в прошлую путину видел фотографии, когда и из 8, вот, с 10 сфотографированных, 8 составлены на теле. То есть она прошла через сети. А 2 только с туловищем чистым. Вот как бы туда, ну, плюс это как туда попадают птицы, туда попадают млекопитающие и так далее, и так далее. Причем самый большой интерес рынка – это к нерке. Вся остальная рыба не интересует Японию, а Япония – основной закупщик лососевой рыбы. Ну, как бы то, что выпускаем мы, беря на реках, оно везет, идет везде, и на консервы, и на копчение, на всякие. Япония только берет нерку. Так что вот это в части дрифтера, как вот доходит. Ну, а, наверное, это вопрос непростой, и вопрос непростой, потому что не так легко закрыть то, что работает по ранее принятым межправительственным соглашениям. И сказать японцам, мы в этом году не дадим. Можно идти постепенно к этому и сказать в следующем году, но надо сказать, потому что это вредно для всех. Реки не только хищническим истреблением внутри рек, но и на подходах скоро будут пустыми.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну, немножко хотелось бы и политику затронуть, скажем так. Вот вы рассказываете, да, как в свое время не было рыбных ресторанов на Дальнем Востоке. Мы понимаем, почему. Выгребали все, да, все сдаешь государству, все через государство, так. В 90-е годы многие регионы вздохнули посвободнее, да, и рыба появилась в ресторанах в Приморье именно в 90-е годы, правильно? Вот, и на Камчатке. А сейчас нет такой тенденции, что опять из региона все забирается? Вот вы сказали, чиновник становится все жаднее и жаднее, и не камчатский чиновник, а московский. Нет ли по этому поводу какого-то недовольства в регионах?
Нет, я бы сказал, что там достаточно на рыбном рынке не только количества, но и ассортимента всевозможной рыбопродукции и морепродуктов. Так что...
А по деньгам?
А началось это не после 90-х, а вот как бы начиная вот со слова «перестройка» 85-е в Советском Союзе. Вот тогда пошло понимание, что становитесь кооперативы, все остальное. Пошло построение уже тогда этой схемы. Да, я вот перебил, прошу прощения.
Ну, а вот с деньгами. В 90-е годы довольно много денег осталось в регионы. А сейчас, вот вы говорите, что чиновники становятся все жаднее в Москве, и все больше и больше требуют справок.
Да не, давайте, даже чиновник это одно. Я просто, я хочу обратить внимание государства на состояние рыбной отрасли России не со слов господина Крайнего, а с понимания как специалист, как рыбак, который отдал всю жизнь рыбной отрасли. То есть рыбной отрасли надо давать, государство должно давать, дотировать. В Японии не получилось путина, а рыбак вложился, и там и кредиты, и так далее, все. Государство ему компенсирует, потому что Японии нужна. Япония, главная для нее отрасль, это рыбная. А мы даже вот то, о чем мы говорили, наверное, мы к этому вернемся, единый сельхозналог, так, тогда если вернемся.
Времени у нас 3 минуты осталось, так что я знаю, что это для вас больная тема.
Ну, значит, не будем его затрагивать.
Или, просто, или например, еще 184-й закон.
Да, тоже на Мозоль наступил. А если брать вот этот единый сельхозналог, то ну как можно вот поделить, одним дать, другим не дать? Если приравнять рыбаков сельхозпроизводителям, то приравнивать надо всех, без снятия, без ограничения количества, а не то, что породили 300 человек. Таких предприятий нет. Тем более на Дальнем Востоке, где население, вы знаете, разрешено на таком пространстве.
Ну, вот аналогичная проблема, раз уж я сказал, что 184-й закон, и понял, что на мозоль наступил. Я поясню, что это вся рыбопродукция должна проходить через российскую таможенную территорию. С 1 января он вступил в силу. Насколько я знаю, 1 января ни один российский порт толком не был готов для приема такого объема рыбопродукции, потому что ну, ни терминалы, ни холодильники, ничего. Вот прошло полгода. Он же должен выполняться, закон есть закон.
Работа шла с колес. Понимаете, тут можно было быть готовыми, доложила таможня, доложили пограничники, что они обеспечат трехчасовое оформление при заходе.
Я вам одну минуту оставил, простите.
Я не успеваю тогда выложиться по этому закону. Конечно, экономически сейчас обсчитывается, так как это легло первой на Хатаморскую путину, она основополагающая экономическая на Дальнем Востоке, какие будут финансовые потери по суткам. Основное это зависело от таможни, от ветеринаров, надо все было свести, то есть Минсельхоз, таможню, пограничников, Росрыболовство, не готовится в один день такое. Закон, постановление принято было давно, а схватились за него поздно. А, как говорят, у холопов чубы трещат. Вот и здесь так получилось.
Это был последний вопрос программы «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам на вопросы главного редактора афганской газеты «Навидерес» Фарука Фарде и обозревателя журнала «Раша» Профайл Дмитрия Бабича. Отвечал сегодня заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной морской политике и член комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Борис Сорокин. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.